Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о русской философии и ее отношении к политике.
Евангельская заповедь «отдавать Богу Богова, а кесарю кесарева» говорит нам о том, что христианин не может чуждаться мира и того, что в мире. Взыскуя града небесного, он живет в земном граде, совершает в нем свои земные дела, и ему далеко не безразлично, как управляется этот град, какими принципами и ценностями руководствуются власти придержащие. Как относились представители русской философии к политике и общественным идеалам? Всегда ли христианский выбор предполагает политически консервативный тип мышления? Или возможен христианский либерализм? Как соотносятся подвиг и геройство в общественном служении? Как осознание своей церковности помогло части русской интеллигенции преодолеть революционный соблазн? Об этих и других вопросах мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в эфире сегодня доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Федор Александрович Гайда. Здравствуйте, Федор Александрович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Мне бы сегодняшний наш разговор о русской философии и русской политике хотелось начать вот с какого вопроса. В 1883 году Владимир Соловьев издает работу «Великий спор и христианская политика». Возникает вот это словосочетание в русской культуре – христианская политика. Не является ли это таким оксюмороном? Ведь политика – это сфера возможного, а не истинного.
Апостол Павел говорит христианская политика. У него есть образ государства. А если государство, если есть образ, позитивный образ государства, я думаю, что и позитивный образ политики должен быть.
Ну, а тогда возникает вопрос. Политика – это вопрос о власти, это вопрос о борьбе за власть. И какую же тогда власть вот, должны искать ищущие христианской политики? В русской философии вот, однозначно ли это складывается? То есть является ли русская философия однозначно такой апологией вот, монархической власти, самодержавия?
Ну, конечно, нет. Конечно, если мы говорим о вот этом конкретном явлении русской жизни рубежа 19-20 веков, то я бы сказал, что вот эта христианская политика – это как раз принцип, который скорее противопоставляет самодержавию. Он, этот принцип рождается в поколении людей, которые все-таки воспринимают самодержавие скорее как что-то земное, во многом отжившее, и, в общем, то, что должно несколько посторониться. То есть христианская политика – это то, что должно прийти скорее на смену самодержавию в его том виде, в каком оно существует. И если самодержавие будет существовать в рамках христианской политики, то это будет какое-то преображенное самодержавие.
Ну, может быть, не применительно к Владимиру Соловьеву, который все-таки был сторонником теократии, сиречь монархии. Да? Это единство царя, первосвященника и пророка. Это все-таки достаточно такой монархический тип власти, хотя и теократический.
Но... Да, вот это принципиально важно. То есть это как раз не самодержавие, которое тянется, идет в сторону абсолютизма, да, там, в сторону произвола. То есть это как раз тот самый царь, который, ну, скажем так, морально ограничивается, там, пророком, да, как это в идеале предполагается.
И выполняет Божьи заповеди. Не
совершенно
случайно
верно.
Соловьев обращается к Александру, да? Третьему с призывом помиловать цареубийц, потому, да, что по христианской морали нельзя отвечать злом на зло, убийством на убийство.
Ну, как бы то ни было, я думаю, что в этой ситуации, наверное, есть, о чем подумать, но, во всяком случае, очевидно вполне, что Соловьев, признавая легитимность, естественно, существующего порядка, тем не менее хочет от него чего-то большего, чем это есть в наличии.
И вот его ученик и друг Евгений Трубецкой, по сути, является истым критиком теократии соловьевской, да, то есть это уже несколько иной образ политического мышления, да.
Да, и он одновременно и критик, кстати говоря, еще больший критик политического строя. Он, как известно, все-таки человек, активно участвующий в политической жизни, и он политический оппозиционер.
И вот эта тема, которую потом ёмко назовет Федотов, христианин в политике. Вот очень интересно посмотреть на это глазами историка, какие варианты исторического действия, да, политического поведения имелись у русских религиозных философов. Вот, может быть, мы не случайно взяли вот эту соловьевскую линию, да, потому что, наверное, мы можем обратиться потом и к другой линии, к линии Тихомирова, да, Победоносцева, вот, то есть, скажем так, более консервативной. Вот. Но вот меня всегда волновал этот вопрос, обязан ли христианин быть консерватором? То есть, когда мы говорим о политическом выборе христианина, вот многие и современные СМИ, и газеты, и радиостанции, да, говорят, ты должен быть монархистом. Христианин – это человек, который верит в Бога и в царя. Бога – да. Христианин, который не верит в Бога, это не христианин. Христианин, который не признает Господа нашего Иисуса Христа как Спасителя и Искупителя, это не христианин. Христианин, который не верит в воскресение, это не христианин. Но христианин, который не монархист, вот возможно ли такое?
Ну, в символе веры про монархию, по-моему, не говорится ничего. Другое дело, что мы можем, опять же, вспомнить, собственно, основу вероучения, да, и вспомнить, сказать, в первую очередь, конечно, апостол Павел вспоминается. Христианин не призван, не должен бороться, собственно говоря, против того политического строя, который в данный момент времени существует. Он призван...
к граду Божьему.
Безусловно, да, то есть, собственно, его задача – это вот Царство Небесное, да, сказать, взять, что называется, причем там штурмом, по
сути
дела.
Ну, и на земле тоже как-то устраивать жизнь так, чтобы это было похоже, по крайней мере, на то,
да,
что...
Да, соответственно, борьба с любым политическим строем, собственно, отвлекает его от главной задачи. Но другое дело, что политический строй можно призвать и в каком-то смысле даже, там, я не знаю, принудить к тому, чтобы он соответствовал хотя бы общим принципам, так сказать, моральным, ну, хотя бы, да, если уж не христианским, так сказать, мы понимаем прекрасно, что государство, на самом деле, как таковое по своей природе, да, не является христианским институтом. Оно возникло до христианства, естественно, да, оно не может там заставлять людей, просто не в состоянии заставить людей жить по Божьим заповедям, но оно может в какой-то степени людей ограждать от неких там внешних проявлений зла. И христианин может требовать от государства быть таким, но не бороться за смену политического строя.
Как Владимир Соловьёв требовал, да, от государства и от права минимума добра, да? То,
ну,
есть защиты, обеспечение,
да,
некого минимума добра, отсутствие которого превращает жизнь людей в хаос и в ад, да? Чтобы жизнь на земле до времени не превратилась в ад, как говорил Владимир Соловьёв. Вот для чего нужно право, вот для чего нужно государство.
Цитата. Петр Струве. «Национальный эрос и идея государства». «В любви к государству выражается религиозное отношение к сменяющему друг друга на земном поприще бесчисленному ряду человеческих поколений, почтение к предкам, которых мы никогда не видели, и любовь к потомкам, которых мы никогда не увидим. Со всеми ними нас в государстве объединяет высшая религиозная связь, вне которой человек коснеет в сегодняшнем дне, живет без прошлого и без будущего. Сознание, что жизнь народа не замыкается нашим веком. Сознание, что есть дорогие для всех нас национальные могилы и национальные колыбели, вносит в жизнь каждого отдельного человека истинное духовное благообразие. Оно связывает его с высшим началом и тем самым есть подлинный элемент религии. это не только не означает идолопоклонство перед эмпирическими формами и выражениями государственного начала, а наоборот, есть лучшее противоядие против такого идолопоклонства.
Ну вот это следующее поколение русских философов. Не было ли оно, вот скажем так, слишком либеральным? Не привело ли оно, как иногда говорят сейчас, к гибели России? То есть можем ли мы в каком-то смысле вменить тем же, допустим, братьям Трубецким, которые стояли у истоков русской кадетской партии, что они рыли для себя могилу?
На самом деле, это поколение очень трагично. И вот те, собственно говоря, кто дожили до 17-го года, они эту трагедию свою в полной мере осознали. Может быть, в отличие от тех, опять же, кто не дожил. Да? Но так или иначе, а все, кто, в общем, воспитывался, ну, скажем так, начиная с рубежа 70-х, 80-х годов 19 века, воспитывались в ситуации, скажем так, политически неблагоприятной. Проблема-то в чем заключается? Проблема в том, что после 81 года, после известных вот этих печальных событий, цареубийства, начинается принципиальное расхождение между властью и обществом, образованной общественностью. Общественность полностью вытесняют из любой политической жизни. Собственно говоря, по сути дела, речь идет даже о том, что, собственно говоря, даже, скажем так, большой интерес к политике уже считается чем-то близким к преступлению. Ну, сказать, мы видим, да, там, насколько более жесткой стала цензура, насколько более жестким стал контроль в университетах.
То есть, начиная с эпохи Александра
Начиная III, с 81 года, вот с 80-х годов, собственно говоря. Если до этого мы все-таки видим определенные формы взаимодействия, вплоть до того даже, что, вот, опять же, да, русско-турецкая война 77-78 годов, по сути дела, начата по инициативе общества. Это первая в истории России война, когда власть вынуждена была пойти обществу на уступку.
Ну, были какие-то славянские комитеты.
Конечно,
славянские,
да.
Славянские съезды.
Конечно,
да?
И они, собственно, подтолкнули, по сути дела, правительство. Но после 81 года мы видим ситуацию прямо противоположную. Власть действительно запрещает, вот буквально бьет по рукам всем, кто пытается в этой сфере хотя бы просто интересоваться, даже в очень таком осторожном смысле этого слова. Но при всем при этом численность образованных людей растет. Постоянно, неуклонно, то есть, сказать, работают университеты, они, сказать, увеличиваются. Вот количество там периодических изданий, несмотря на, опять же, засилие цензуры, несмотря на то, что закрывали те или иные там журналы, да, такие политически активные, а общее количество печатной продукции-то растет, общее количество периодических изданий растет. Общество, страна, собственно говоря, экономика, она все больше и больше нуждается в образованных людях. И вот это, собственно говоря, главная проблема. С ними не хотят идти ни на какой диалог. То есть занимайтесь чем хотите, пожалуйста, только не этим.
Классической филологией.
Да, пожалуйста.
Ну,
да,
вот, слава богу, тогда языки древние учили
вот
в школе.
Есть, да, вот есть классическая
гимназия. Было чем
гимназия.
Заняться.
Да, 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 совершенно верно. Значит, испугались, действительно, Базарова испугались, да, сказать, учредили классическую гимназию. Но, кстати говоря, одно из печальных следствий, кстати, очень часто это мемуаристы об этом говорили потом, одно из печальных следствий этой ситуации заключается в том, что из классической гимназии, а потом из университета выходят люди, у которых на самом деле очень широкий гуманитарный кругозор, очень большой интерес, на самом деле, у многих, да, к политической сфере, при этом абсолютное отсутствие какой-либо практики. Утопическое сознание формируется.
И ведь вот те же Трубецкие, о которых мы говорим, и тот же Новгородцев, это же блестящие университетские профессора-правоведы, да? Это
конечно.
Люди, которые на европейском уровне знают историю права, пишут учебники по этим вопросам. Их учитель Борис Николаевич Чичерин, великолепный гегельянец, великолепный философ права. Но действительно, если мы вот так скажем о их практическом участии, да, в какой-то общественной работе, ну, может быть, я не прав, все-таки земство, да?
Ну, они-то так непосредственно-то... Кстати, вот, опять же, земские деятели из всей когорты вот русской общественности были... ну, за некоторыми исключениями, сейчас тоже об этом скажу, но, тем не менее, это самое как раз, скажем, такие, ну, неумеренные, да, но, во всяком случае, люди, которые, сказать, вот, знали, что где-то надо остановиться. То есть средиземцев, конечно, были вот такие радикалы-парламентарии, будущие такие, да, крикуны, которым земская деятельность неинтересна, но их меньшинство.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Федор Александрович Гайда. Мы говорим о отношении русских философов к политике и об общественном идеале. Вот время пришло поговорить.
Цитата. Павел Новгородцев об общественном идеале. Основным определением идеала в его отношении к миру эмпирической действительности является понятие о нем как о требовании вечного совершенствования. Понятый в этом смысле, идеал нравственного развития может показаться отвлеченным и бессодержательным. Стремиться к вечно удаляющейся и никогда вполне недостижимой цели не значит ли гоняться за призраками и тенями? Но таково свойство идеала, что, будучи беспредельным и бесконечным, он остается, тем не менее, реальным и практическим в качестве движущего мотива человеческой жизни.
Вот что же это за общественный идеал? И вообще, должен ли быть у христианина общественный идеал? Или вот позиция христианина, она должна быть такой ситуативной? Я не участвую особенно в политике, и мой идеал — это Царство Небесное, вот, а то, что там демократия, либеральная демократия, там монархия, это все меня не касается.
Ну, вот если вспомнить предшествующее поколение, то ведь об этом тоже достаточно много писали. Кстати, и не одно поколение, да, там, чуть ли не со Спиранского, начиная, может, даже раньше. Но в XIX веке на первое место все-таки у мыслителей, наверное, выходит идея личного самосовершенствования. А тот же самый Чичерин, например, конечно, да, конечно, он... там, так сказать, гегельянец, он там верит в общественные и государственные институты, но даже он, так сказать, ну, известно, да, он там будет делить либерализм на освободительный и охранительный, и он сам явно совершенно, он прямо это постулирует, он сторонник этого охранительного либерализма, то есть, иными словами, нужно создавать такие условия для развития личности, сказать, ну, сказать, которые будут просто помогать ей, собственно говоря, да, сказать, достигать своего собственного вот этого личного идеала. Это не означает, что не надо заниматься там той же самой земской деятельностью, да, он активный ее сторонник, это не означает, что не нужны там автономия университетов и так далее, и так далее. При этом он, кстати, будет говорить о том, что там самодержавие, там, царская власть, не знаю, там, является, сказать, главным, по сути дела, да, и рычагом реформирования страны. Вот, потом в определенном смысле разжируется в этом, потому что, сказать, опять же, сказать, самодержавие Александра Третьего вело очень, сказать, на самом деле, достаточно странную политику, да, сказать, экономика модернизировалась, например, а в политической сфере ничего не происходило.
Так вот, русские философы-то, может, они поэтому идут в легальный,
да,
марксизм,
в том,
вот читают Маркса, «Капитал»?
Вот в том-то и дело, что когда создалась ситуация, при которой государство перестало быть гарантом вот этого самого общественного развития, возник общественный идеал, который как бы развивался совершенно параллельно государству. То есть вот есть вот эта вот бюрократическая машина, которая, по большому счету, да, получается, мешает жить, задачей которой, главной задачей, является, собственно говоря, там, самосохранение. Вот она пьет эти самые соки из страны. А может быть, если ее подвинуть, станет намного лучше? И вот эта вот идея общественного идеала в начале 20 века в основном, она враждебна существующей государственности. Да,
то есть борьба за идеализм означает, по сути, борьбу против власти.
В значительной степени так. как правило, да, это, скажем так, это не во всех случаях, угу. так сказать, но очень часто, если мы говорим, скажем, о тех людях, которые близки там к кадетской партии, вот Новгородцев вообще член кадетской партии, значит, соответственно, там, так сказать, Трубецкие близки, да, значит, Булгаков близок.
Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич. То, как правило, да, это, так сказать, некий такой альтернативный проект. При этом очень часто, кстати говоря, многие будут говорить о том, что он по своей сути, по своей конечной задаче, он социалистический. Вот казалось бы, да, это вроде бы русские либералы. Но русские либералы, радикальные либералы, не отрицали социализма как некой такой финальной стадии развития человечества.
У Сергея Николаевича Трубецкого вообще есть формула «метафизический социализм», да, о природе человеческого сознания, где он говорит, что вообще-то говоря, вот церковь, которая воплотила себя на земле, есть не что иное в политическом измерении, как метафизический социализм.
Да, но в каком-то смысле это такое, скорее, заигрывание социалистической
идеологии. А христианский социализм Сергея Николаевича Булгакова, будущего отца Сергия, да, который считает, что надо учебник по политической экономии написать для священников, чтобы священники объясняли людям, что такое хозяйство, да. То есть это вообще очень интересный проект, да. Вот. Вот все-таки наступает, наверное, какое-то разочарование. То есть можно сказать, что вот эта университетская интеллигенция, в том числе и философская, она в каком-то смысле делала революцию 5-го года. Готовила революцию 5-го года.
Совершенно верно. Они действительно сыграли очень серьезную роль. Ну, сказать, на самом деле, возьмем там журнал «Освобождение», да, угу. сказать, так его роль, собственно говоря, в подготовке первой русской революции намного больше, чем какой-нибудь там газеты «Искра».
Угу.
Если так взять.
Газету «Искры» вообще никто не знал. То есть, ну, потом да? раздули все, из «Искры» разгорится да. пламя, да?
Да, да, да.
А из «Искры» может ничего не разгорится, а разгорится да. может из чего-то другого, да?
Да, да. «Освобождение» читали все, включая министров, так сказать, и так далее, да? Сравнивали с «Колоколом» герценовским, не случайно совершенно. А кто издает? «Струве»? Собственно говоря, да, там, так сказать, еще не так давно марксистом был, с где-то примерно там с 900-го, с 901-го года там идеалист, но важно понимать, что идеализм, вот так, как он понимается этими людьми, это, вообще говоря, действительно некое философское такое основание для вот этой радикально-либеральной программы политической, которая действительно является оппозиционной.
А что лежит в основании этой философии? Если какие-то, может быть, краеугольные камни воспроизвести.
Самое главное, собственно, вот почему Струве говорил, чем мне, собственно, не понравилось, в конечном счете, вот почему я ушел от марксизма. А там ничего не говорится о личности и о правах человека. Вот, собственно говоря, главное основание для политического идеализма. Для философского идеализма, да, вот это, собственно, такой немножко расплывчатый термин, но дело в том, что этим словом они как раз сами очень активно оперировали, да. Вот именно потому, что оно такое расплывчатое, возникала всегда проблема, собственно говоря, да, что вы, собственно, имеете в виду. Поэтому пришлось сборник писать «Проблема идеализма».
То есть в 1902 году. Идея человеческой личности, ее прав, да, ее автономии, вот, можно сказать, это и составляло вот такое ядро этого философского идеализма.
Да, попытка, соответственно, соединить, скажем, материалистическую экономическую теорию с политической, идеалистической вот этой теорией, предполагающей как раз действительно, сказать, ну, в первую очередь, права личности. В чем, конечно, на самом деле ничего особенно плохого-то нет. Кто же против прав личности? И в чем,
просто права, они неотделимы от обязанностей. Об этом Соловьев говорил в национальном вопросе, что нельзя декларировать права, не говоря об обязанностях человека. Там перед Богом, перед Родиной, перед семьей. Вот, вот в этом-то вся проблема либерального этого дискурса, что он часто забывает об обязанностях.
Да, совершенно верно. И на самом деле это всегда очень хорошо заметно, вот, скажем так, общая логика, да, собственно говоря, вот что вытекает из чего? То есть, собственно говоря, права вытекают из обязанностей, или обязанности вытекают из прав, да? А вот когда формируется вот эта вот либеральная идея правопорядка, и говорится о том, что вот есть права там, а все остальное там приложимо, то вот то, что приложимо, очень часто забывается. Вот.
То есть либералы, вот что с ними дальше произошло? То есть пятый год, да, Булгаков там на демонстрации в Киеве выходит с красным бантом. Потом он описывает в своих воспоминаниях, ему стало тошно, он этот красный бант сорвал, пришел домой и бросил его в ватер-клозет. То есть вот вся эта толпа, орущая там «Долой самодержавие», «Красные знамена», «Вы жертвы пали в борьбе роковой», тошно. Ну что-то здесь вот христианину, а он уж такой христианин-то был, забывший о своем христианстве, да. Попович, который фактически раскрестился, ушел в экономическую статистику, в марксизм. Но тут вот какая-то детская вера, может быть, встрепенулась в нем, и он сказал: «Нет, что-то вот мне здесь в этом во всем кажется очень фальшивым и противным».
Я бы сказал, скорее такое отторжение стадности. Это человек, который проповедует права личности, а здесь вот это вот, так сказать, стадное чувство просыпается, и одно противоречит другому. И вот мне кажется, это в основном работает, потому что на самом деле, если мы посмотрим на его политические взгляды, они ведь эволюционируют не с пятого года, не с шестого года. Он в седьмом году еще достаточно левый, он пошел, так сказать, депутатом во Вторую Думу. Опять же, там у него опять начинается вот это вот, так сказать, омерзение. От чего? От накала политической борьбы, которая в своем накале, в конечном счете, все равно стадная. То есть она такая вот. Она к инстинктам взывает. Борьба за власть, в конце концов, тоже инстинкт ведь.
Есть замечательное описание, как он, будучи депутатом, там, в Страстной четверг приехал в Зосимову пустынь, вот, с друзьями какими-то, и понимал, что он не может находиться в храме. Его что-то из храма просто выталкивало. И он вышел из шед вон, плакася горько, да, и оказался в келье у старца. И исповедовался, и, можно сказать, этой исповедью воссоединился с церковью, примирился с церковью. То есть это вот очень показательный образ, что политика как пробка вытолкнула, да, вот от своих газов зловонных, да, человека, и человек оказался в церкви, оказался не в храме даже, а в келье у старца.
Интересно, как его политические взгляды все-таки они продолжают оставаться оппозиционными, как они проявляются в его последующих философских и богословских сочинениях. Они проявляются. Они, между прочим, вот мы привыкли говорить о том, что «Вехи» – это такой вот там чуть ли не контрреволюционный сборник. Да? 909 год, по результатам Первой русской революции, ряд русских философов, включая Булгакова. Булгаков, наверное, там один, действительно один из наиболее таких, скажем, умеренных в рамках этого сборника. Да? Вот как они осмысляют революцию. Но на самом деле, если мы посмотрим, там совсем другое настроение. Ведь сборник «Вехи», в сборнике в основном говорится о том, что русская революция не соответствует классическим примерам революции. То есть вот посмотрите на Англию, посмотрите на Францию, даже посмотрите на Турцию, как правильно они делают революции. А мы не умеем. А почему мы не умеем? А потому что мы такие вот незрелые. Вот у нас интеллигенция, она такая вот непрактичная, не может поставить нормальные задачи, поэтому и революцию мы тоже сделать не можем. Поэтому у нас в результате все в реакцию переходит в конечном счете.
Мы сегодня говорим о отношении русских философов к политике с доктором исторических наук Федором Александровичем Гайдой. И после небольшого перерыва мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.